Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. День благодарения» у Генри Торо. Автор радиоочерка отправляется в Новую Англию, чтобы побывать в тех местах, где произошла судьбоносная операция – перерезание пуповины, соединявшей европейскую и американскую культуры. В викторианскую эпоху весь мир был колонией Британской империи. Одни подчинялись английским пушкам, другие – английскому стилю. Викторианский дух снизошел на цивилизованные народы, которые искренне хотели поделиться им с дикарями. Однако с сегодняшней точки зрения викторианство – это пошлость, достигшая того уровня самодовольства, которое уже оправдывает себя эстетически. Это торжествующая буржуазность, которая снесла со своего пути конкурентов, чтобы править миром в одиночку, как королева Виктория. Викторианство было за что любить. Впервые люди свободных профессий – врачи, инженеры, фабриканты, священники, журналисты – добились от истории достойного статуса, чтобы сконструировать цивилизацию по своему вкусу, с чувством собственного достоинства, независимостью и крахмальными воротничками. Но как быть с Генри Торо? Радиоочерк подготовил Александр Геннис. Первый раз в эфире 22 ноября 2001 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Вокруг бороды». О традиционных символах и почти революционной борьбе с ними. Передача, которую подготовил в нашей нью-йоркской студии Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с передачи Александра Генниса «День благодарения» у Генри Торо.
Радиоочерк Александра Генниса «День благодарения» у Генри Торо.
День благодарения – самый американский из всех праздников. Даже 4 июля уступает ему в аутентичности. Что ж тут особенного? Все державы отмечают свои дни рождения. Thanksgiving – дело другое. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы что-то похожее. Можно сказать, что американцы отмечают успех их предков, отцов-пилигримов, сумевших удачно завершить один из самых дерзких экспериментов в истории. Уже 4 века в 4 четверг ноября в каждом американском доме разыгрывается мистерия на манер тех, что знала и любила средневековая Европа. Более того, сходство идет и дальше, ибо, по сути, в День Благодарения вновь и вновь воспроизводится ключевой эпизод священной истории американского народа. Это американская версия библейского предания, ветхозаветная история Нового Света, книга Бытия, соотнесенная с судьбой пилигримов. Не зря так тщательно и кропотливо в День Благодарения соблюдается праздничный ритуал. Недаром так строго выверено по давнему обычаю меню торжественного обеда. Тут, как и положено в мистерии, любая деталь наполняется сакральным смыслом. В этот день Америка ежегодно отправляет важнейшее таинство – выходцы из Старого Света заново скрепляют магическую связь с землей Нового Света. Самое странное, что в основе всей этой праздничной мистики лежит документальная фактографическая достоверность. Она позволяет особенно остро ощутить историческую молодость Америки. Народы Старого Света растеряли свои корни в седой легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков. По дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Вдумаемся в этот поразительный факт. Нация, которая помнит свое рождение так же необычно, как человек, вспоминающий обстоятельства собственного появления на свет. История Америки продолжается и сегодня. Волна эмигрантов не иссякает. В этой протяженности праздника, в этой его принципиальной незавершимости, в этой открытости в будущее и содержится истинный, если угодно, мистический смысл Дня Благодарения. По традиции в этот день за праздничный стол обязательно приглашают новеньких, свежеиспеченных эмигрантов, обычно совершенно посторонних хозяевам людей. Поскольку я приехал в Америку как раз накануне праздника, то именно этот обычай был первым из всех, каким меня научила Америка. С тех пор прошло четверть века, и я уже сам много раз угощал новичков ритуальной индюшкой. Но все-таки каждый раз в эти дни меня тянет в гости к настоящим старожилам. Туда, где все началось. Самый старый угол Нового Света. В Новую Англию. На пасторальных просторах Новой Англии по крупицам воссоздан, а впрочем, скорее сохранен, национальный идеал, умеренный как климат средних широт и правильный как круговорот природы. Новая Англия – музей домашнего уюта, огромный национальный очаг, греться которому приезжают со всей страны. Где бы ни жил американец, в Новой Англии он всегда дома. Каждую осень и я стараюсь побывать здесь. Благодаря какому-то особенному составу почв, в северо-восточных штатах особенно красив листопад. Однако здешняя земля плодородна не только для кленовых вязов, но и для литературы. Наверное, дело в том, что Новая Англия – тамбур, что-то вроде предисловия к настоящей Америке. На Востоке Новый Свет уже достаточно старый, чтобы культура успела пустить корни. Не зря новое кинематографическое искусство расцвело на западном берегу в Голливуде, а старое писательское ремесло жмется поближе к Европе. Не случайно и русские писатели обосновались в Новой Англии. Соколов и Солженицын выбрали Вермонт, у Бродского был дом в Массачусетсе, Лосев живет не в Хэмпшире, а Лешковский в Коннектикуте. Но мне дороже всего крохотный городок Конкорд, расположенный в десятки миль от Бостона, ибо здесь родилось то, что я больше всего люблю в Америке – ее словесность. В юности я, конечно, зачитывался с Селлинджером и Хемингуэем, наивно считая их соратниками Аксенова. В определенном смысле так оно и было. Как я теперь понимаю, американская проза заменяла нам свою – пока не было Валерия Попова или Довлатова, я умудрялся обнаруживать в переводах ту живую литературу, по которой тосковало выращенное на советском классицизме поколение. Однако постепенно сквозь классику XX века все отчетливее проступали контуры классических авторов века XIX. Старые американцы завладели моим воображением, пожалуй, с тех пор, как я убедился, что хемингуэевскую Америку легче было воссоздать в советской кухне, чем найти в нью-йоркском баре. Столкновение вымысла с реальностью заставляет искать лазейку в прошлое. Чтобы оценить культурную полноценность Америки, необходим исторический разгон. Чтобы связать воедино миллион разрозненных фактов, называемых для простоты Америкой, нужен прочный фундамент, возведенный писателями и поэтами прошлого века, века, когда Новый Свет ворвался на мировую культурную арену, заставив собой считаться задолго до того, как Америка добилась статуса сверхдержавы. Вооружившись этими соображениями, я отправился в Новую Англию для того, чтобы побывать в тех местах, где произошла судьбоносная операция – перерезание пуповины, соединявшей европейскую и американскую культуры. Вспомним, что в славную викторианскую эпоху весь мир был колонией Британской империи. Одни подчинялись английским пушкам, другие – английскому стилю. Викторианский дух снизошел на цивилизованные народы, которые искренне стремились поделиться им и с дикарями. Однако, с сегодняшней точки зрения, викторианство – это пошлость, достигшая того уровня самодовольства, которое уже оправдывает себя эстетически. Это торжествующая буржуазность, которая снесла со своего пути конкурентов, чтобы править миром в одиночку, как королева Виктория. Викторианство было за что любить. Впервые люди свободных профессий – врачи, инженеры, фабриканты, священники, журналисты – добились от истории достойного статуса, чтобы сконструировать цивилизацию по своему вкусу, с чувством собственного достоинства, независимостью, крахмальными воротничками, зонтиками и отменным железнодорожным расписанием. Неудивительно, что мы до сих пор с тоской вспоминаем идиллические времена, кульминацией которых была эпоха, прозванная «Прекрасной» – «Belle Époque». Как бы долго ни жила сама королева Виктория, одноименная культура существовала еще дольше, от Наполеона до Первой мировой войны, от Ватерлоо до Сараева. До тех пор, пока мужчины не перестали носить шляпы, а женщины – корсеты, буржуазный этикет поддерживал в мире порядок. Америка, казалось бы, радостно отдавалась викторианскому образу жизни. Даже в фургонах пионеров находилось место для физгармонии. И все же американский дух не смирился с всемирной викторианской модой. Он взбунтовался против буржуазных ценностей. Если тело американской культуры, обставляя себя мебелью с жирными купидонами, попало в европейское рабство, то душа ее воспарила над буржуазным каноном. Я люблю американский XIX век за то, что он поражает контрастом буржуазного обихода и мятежного духа. Самой яркой фигурой тут был Генри Дэвид Торо, создавший чисто американский шедевр – образ жизни. Вот у него в гостях я и решил отметить День Благодарения в этом непростом году.
Вы слушаете радиоочерк Александра Генниса «День Благодарения» у Генри Торо.
Июля 1845 года 28-летний безработный с гарвардским образованием Генри Торо решил на практике осуществить свою мечту – избавиться от Адамова проклятия, в поте лица добывать хлеб свой. В своей главной книге «Уолден», представляющей собой дневник эксперимента, он писал:
«Человеку вовсе не обязательно добывать свой хлеб в поте лица, а разве только он потеет легче, чем я».
Замысел Торо заключался в том, что он обратился к первоисточникам наших потребностей.
Люди, в конце концов, добиваются только того, что ставят своей целью.
Конечно, целью может быть дом или ферма или счет в банке.
Но неужели мы должны вечно стремиться добыть побольше всех этих вещей, а не стараться иногда довольствоваться меньшим?
Сам Торо не хотел добиваться всех этих вещей. Не желал он и перестраивать общество так, чтобы оно разделяло его взгляды. Он просто размышлял
над тем, как мне честно зарабатывать на жизнь и при этом не лишать себя свободы для своего истинного призвания.
Будучи практичным американцем, рожденным в деловом XIX веке, Торо обнаружил, что работая 6 недель в году, он может обеспечить себя всем необходимым, но не лишним.
Ибо самый большой мой талант – это малые потребности.
В Уолдене Торо подробно рассказал, как он построил себе лесную хижину и как наслаждался жизнью в ней, как легко он обходился без всего, что казалось необходимым его соседям, и как мало нуждался в труде для оправдания своего созерцательного существования. Когда я приехал на родину Торо, массачусетский городок Конкорд, оказалось, что здесь все носит его имя, от улиц до кафе и стадионов. Привыкнув к снисходительному отношению американцев к литературе, я был поражен той любовью, которая окружена в Конкорде память о Торо. Я-то думал, что мое паломничество к озеру Уолден будет проходить в романтическом уединении. Но оказалось, что вместе со мной в тот осенний день навестить эти места приехало еще несколько сотен любителей изящной словесности. Уолден – единственный в своем роде литературный мемориал. Думаю, такого памятника нет ни одному писателю. Ведь Уолден – это просто пруд. Небольшое, чистое и глубокое озеро, расположенное в 2 километрах от города. Памятником это место стало потому, что озеро сохранилось в нетронутом виде. Сам Генри Торо предсказывал Уолдену другую судьбу. Он считал, что потомки, то есть мы, вырубят леса и застроят берега виллами. Но именно потому, что он это написал, именно потому, что он воспел красоту озера, потомки спасли Уолден от прогресса. Даже хижина самого Торо не оскверняет девственную природу озера. Она разрушена после того, как завершилось одно из самых увлекательных приключений прошлого века – его Робинзонада. Она началась с того, что Торо отказался принимать на веру заповеди своего времени. Он постоянно задавал самые простые вопросы и с удивлением обнаруживал, как мало людей знает на них ответы.
Я иногда испытываю своих знакомых такими вопросами. Согласились ли бы они на заплату или просто пару лишних швов на колени? Большинство, по-видимому, считает, что это значило бы погубить свою будущность. Им легче было бы ковылять в город со сломанной ногой, чем с разорванной штаниной. Обрядите пугало в ваше платье, а сами встаньте рядом с ним нагишом. И люди скорее поздороваются с пугалом, чем с вами.
Исследуя основы буржуазной этики, которая триумфально победила американскую революцию, Тора не согласился с выводами и устроил свою революцию. Сверг власть труда.
Убеждения и опыт говорят мне, что прокормиться на нашей земле не мука, а приятное времяпрепровождение, если жить просто и мудро. Недаром основные занятия первобытных народов превратились в развлечения цивилизованных.
Тора смотрел в корень. Протестантская мораль облагодетельствовала Америку религиозным отношением к труду. Пуритане, принесшие эту веру на берега Нового Света, заложили фундамент процветания страны. Конечно, Тора, покусившийся на основу основ, не собирался менять общий характер американской цивилизации, но он смог придать ей более гуманный, более человеческий облик. Революция Тора была мирной, его утопия не требовала крови. Наверное, поэтому она и удалась. Те 2 года, которые Тора провел в уединении на озере Олден, должны были доказать миру, что истинные ценности жизни заключены в простоте, в гармонии с природой. Есть ли моралисты, которые учили чему-нибудь другому? Однако Тора пошел другим, американским путем. Он проверил отвлеченные истины на практике. Умозрительный идеал Платона он соединил с прагматическим опытом Робинзона. Тора построил свою утопию из досок и гвоздей.
«У меня получился теплый, обшитый и оштукатуренный дом. Дом 10 футов на 15, с 8-футовыми столбами, с чердаком и чуланом, с большим окном на каждой стороне, с 2 люками в полу, с входной дверью на одном конце и кирпичным очагом на противоположном».
Дом этот, как тщательно подсчитал его строитель, стоил $28 и 12,5 центов. Сейчас в Конкорде стоит точная копия этого легендарного сооружения, так что каждый может убедиться, насколько скромен и доступен, в отличие от других, идеал Генри Тора. А на том месте, где стояла его хижина, висит доска с цитатой из книги Олден.
«Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил».
Философия Тора – его биография. Она практична, рациональна и поучительна. Тора не хотел перевернуть мир, он хотел его лишь проверить, используя полученные результаты с пользой для себя и других. По характеру Тора не был ни праведником, ни аскетом, ни даже отшельником, хотя он и писал:
«Мы живем в тесноте и спотыкаемся друг о друга, и от этого, мне думается, теряем друг другу уважение. Ценность человека не заключается в его шкуре, чтобы надо было непременно об нее тереться».
Суть эксперимента Тора как раз в том, что он не стремился быть чудаком, оригиналом. Он всего лишь недоумевал, как могло случиться, что цели и средства поменялись местами. Как в свободной стране люди становятся рабами вещей, да еще и ненужных.
«У меня на столе лежало 3 куска известняка, но я с ужасом убедился, что с них ежедневно надо сметать пыль. А у меня и в голове ничего еще не было обметено, и я с отвращением выбросил их в окно. Как же мне обзавестись обстановкой? Лучше я уж посижу под открытым небом, ведь на траве пыль не скапливается».
В скудном инвентаре Тора – печка, 3 стула, кровать и стол – был лишь 1 предмет роскоши – флейта, на которую он играл рыбам у Олденского пруда. Каким бы странным ни казался Тора своим соседям, он был очень похож на них. Типичный американец, тот самый, который ничего не принимает на веру. Человек, который всему обязан только себе, за что другие с уважением его называют self-made man. Генри Тора все-таки не случайно родился в Америке. Американский Будда, патрон хиппи, апостол зеленых и гуру опрощенцев, Тора, как наш Толстой, оставил потомкам не только книгу, но и пример для подражания. Согласно хоть и туманной, но все-таки статистике, в последние годы 60 миллионов американцев предприняли шаги, чтобы радикально упростить свою жизнь. С первого взгляда Америка 19 века была очень похожа на Европу. Но стоит к ней присмотреться, как вы найдете совсем других людей, совсем другую культуру. Пожалуй, из всех современников американская культура 19 века по-настоящему была близка лишь русской. И та, и другая страна чувствовали себя новичками на мировой арене. И та, и другая с жаром неофитов задавала вопросы, на которые Европа уже устала отвечать. И Россия, и Америка предчувствовали конец буржуазной эры. И в той, и в другой стране засевалась почва для нового века. Но там, где одни искали законы мирового добра, другие обошлись более скромными идеалами.
Мне хотелось бы, чтобы на свете было как можно больше различных людей, и чтобы каждый старался найти свой собственный путь и идти по нему, а не по пути отца, матери или соседа.
Тора никого не звал за собой. Он всего лишь доказывал на личном примере, что у человека всегда есть выбор между истинами своими и общими. Собственно говоря, не в этом ли и проявился национальный гений Америки? Не тут ли следует искать основной принцип американской цивилизации? Лучше других его сформулировал старший друг, земляк и учитель Тора Ральф Эмерсон, давший молодой стране ее основную идею – «доверяй себе».
В Моисее, Платоне, Мильтоне нас больше всего восхищает как раз то, что они умели пренебрегать книжной мудростью и расхожими мнениями, и говорили то, что думали они сами, а не люди их окружающие. Человеку следует научиться распознавать и ловить проблески света, озаряющие его душу изнутри, а не лучи, исходящие от созвездия бардов и провидцев. В конечном счете, священно лишь одно – неповторимость твоего собственного духовного мира.
На берегу Уолдена нет памятника Генри Тора. Вместо него, там, где стояла его хижина, насыпан холм из прибрежной гальки. Еще индейцы так отмечали дорогие для них места. Добавив в груду свой камень, я подумал о том, как уместен для Тора именно такой памятник. Он ничего не добавляет к природе и ничего не отнимает у нее». Эту осень открыли такие трагические события, что с телеэкранов всего мира нисходят апокалиптические картины, поверженные небоскребы, гордый символ предприимчивого американского духа. Тень погибших близнецов заслонила другие символы Америки, вроде того, что я нашел в День Благодарения на берегу маленького пруда возле крохотного массачусетского городка. Без этой кучи камней нам не понять Америку. Ибо без нее, как и без небоскребов, Америка никогда бы не стала собой.
Вы слушали радиоочерк Александра Гениса «День благодарения» у Генри Тора.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы вокруг бороды. Борода неподобающей длины вела при талибах в Афганистане к телесному наказанию. Бритое лицо воспринимается как приобщение к свободе и чуть ли не к общечеловеческой цивилизации. Вспоминается борьба Петра I с тем же предметом. В допетровские времена борода тоже была знаком правоверия и всяческого фундаментализма. Революции ведут войны со знаками еще более ожесточенно, чем с реальными противниками. Человек – символическое животное, творец символов. Если вдуматься, эта война со знаками есть свидетельство неумирающей борьбы с магической установкой в сознании человека. Перемени знак, и изменится бытие. Давно замечено, что в стране, где молодежь начинает носить джинсы, грядут демократические перемены. Пресловутое выражение «война цивилизаций» можно было бы заменить не так зловеще звучащим «джинсы против бороды». Борода, однако, может стать неким культурным знаком и у вдоволь цивилизованных западных людей. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Первый раз в эфире 22 ноября 2001 года.
Свобода. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Русские вопросы. Вокруг бороды. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Происходящее в Афганистане вызывает массу русских ассоциаций. Неизбежно первое с Чечней, конечно. Но это чистая политика, а у нас программа склоняется все же в историко-культурную сторону. И тут другая ассоциация всячески значима. Газеты и телевидение полны сейчас изображениями афганцев, бреющих бороды. Это знак освобождения от тоталитарной власти Талибана, не только заставлявшего, среди прочего, мужчин растить бороду, но запрещавшего даже подстригать ее. Борода неподобающей длины вела к телесному наказанию. Бритое лицо в Афганистане таким образом воспринимается как приобщение к свободе и чуть ли не к общечеловеческой цивилизации. Как тут не вспомнить борьбу Петра I с тем же предметом? В допетровской России борода тоже была знаком правоверия и всяческого фундаментализма. Революции ведут войну со знаками еще более ожесточенно, чем с реальными противниками. Человек – символическое животное, творец символов. Если подумать, то эта война со знаками есть свидетельство неумирающей магической установки в сознании человека. Перемени знак и изменится бытие. Как ни странно, отчасти это так и есть. Давно, например, было замечено, что в стране, где молодежь начинает носить американские джинсы, грядут демократические перемены. Пресловутый термин «война цивилизаций» можно было бы заменить не так зловеще звучащим – «джинсы против бороды». Хотя в одной из многочисленных статей на эту тему, циркулирующих сейчас, я прочитал, что в мусульманских странах наблюдалось большое смущение, когда появились западные всячески волосатые хиппи, как известно, любившие путешествовать по миру, особенно в экзотические страны. По мнению аборигенов, борода всегда и только принадлежность правоверного. Борода таким образом может стать неким культурным знаком и у вдоволь цивилизованных западных людей. Знак этот относит к идее неполноты или даже дефектности технологически и рационально организованной цивилизации, то есть западной цивилизации. Вот что писал об этом предмете человек необыкновенно культурный и разносторонне одаренный, этакий Леонардо да Винчи 20 века, русский философ, физик, математик, священник, отец Павел Флоренский. Я цитирую примечание к главе «Тварь» ранней его книги «Столб и утверждение истины», к той главе, где речь идет о метафизике человеческого тела. Флоренский вспоминает борьбу русских староверов с Петром за бороду, борьбу, которую Петр отчасти проиграл, разрешив всем, кроме дворян и чиновников, ее сохранить, но обложив налогом, так называемой бородовой пошлиной. Флоренский.
Пошлина за бороду – это, так сказать, мера сопротивления среднего человека. Но известно, как решительно и непреклонно защищали бороду, а с нею и идею священности тела от разрушения этой идеи западным интеллигентско-скопческим нигилизмом многие отдельные лица и отдельные течения Древней Руси. О неслучайности всей этой борьбы проговаривается философ, весьма родной по духу интеллигенции Артур Шопенгауэр, с его отвращением от религии и брезгливым оплеванием тела. «Борода, как полумаска, должна бы не допускаться полиции», – брюзжит он против естества человеческого. «К тому же она, как знак пола на лице, непристойна, почему и нравится женщинам». Да, чуть ли не все святые мужи, большинство великих людей, миллионы честных исполнителей воли Божией носили бороду, видели в ней признак доблести, считали предосудительным снимать ее. Мало того, многие из них деятельно боролись за право ее ношения. Упомянем хотя бы наших славянофилов. И вот далеко не безупречной нравственности интеллигенту угодно было в своем гнушении полом, против которого он сам же погрешал, дойти до открытия, что борода непристойна и потребует вмешательства полиции. Этого, опять-таки, всецело интеллигентского по духу учреждения для борьбы с бородою.
Неинтеллигентским по духу учреждением в этом контексте должен считаться какой-нибудь совестной суд, предложенный Солженицыным в его проекте «Обустройство России», или Верховное правление мусульманских клерикалов, как в Иране или в том же Афганистане при бывших талибах. Про Флоренского было в свое время сказано Бердяевым, что его православие, да и все мировоззрение, развернутое в столпе, стилизованное, что это эстетская игра. «Игра с мертвыми формами», то есть пародия, мог бы добавить Томас Манн. Тем не менее, есть достаточно респектабельные культур-философские построения, утверждающие необходимость для человечества сохранять связь с проистоками бытия и предостерегающие от тотальной его рационализации, выбрасывания на цивилизационную поверхность. Известнейшая из этих построений, конечно, аналитическая психология Юнга. Самые слова «война цивилизаций» показались бы ему роковой ошибкой. Собственно, по Юнгу эта роковая ошибка уже совершена Западом в его убеждении, подкрепляемом соответствующей практикой, что существует лишь единственная цивилизационная модель, его собственная, западная. Юнг писал в частности.
Проблемы, которые интеграция бессознательного ставит перед врачами и психологами, могут быть разрешены, если мы будем следовать линиям, идущим из истории, результатом чего может стать ассимиляция традиционного мифа. Это, однако, предполагает продолжение самого исторического процесса. Естественно, нынешняя склонность разрушать все традиции может прервать нормальный процесс развития на несколько столетий и заменить его новым варварством. Там, где господствует марксистская утопия, это уже произошло. Но и преобладающее ныне научное и техническое образование также может привести к духовной регрессии и душевному распаду. Утрата корней и отсутствие традиций невротизируют массы и чреваты коллективной истерии. Коллективная истерия требует коллективной терапии, которая заключается в уничтожении свободы и терроре. Там, где у власти материалистический рационализм, государство не только тюрьмы, но и сумасшедшие дома.
Сейчас не время обсуждать эти мысли Юнга по существу. Нынешняя мировая ситуация характеризуется не столько тенденцией Запада разрушать традиционные формы жизни, сколько обратной тенденцией всяческих традиционалистов разрушить сам Запад и, главным образом, Америку. Что несет Америка Востоку? В чем заключается ее культурная агрессия, как любят называть этот процесс западные же прогрессисты? Голливудские фильмы до сексуальную революцию. Оба сюжета только с большой натяжкой, могущие быть причисленными к материалистическому рационализму. Голливуд – это же и есть традиционный миф, только в современной упаковке. И можно ли подвергнуть секс какой-либо действенной рационализации в линии сексуального просвещения широких масс трудящихся и детей? Можно ли его революционизировать в глубине, а не только в так называемых сексуальных практиках? Рационализация здесь, по-видимому, следует называть осознание проблемы, введение ее в культурный дискурс. Но всякая культура семиологично относит не к бытию, а к его знакам. Секс же бытиен. Могут сказать, что фундаментализм как раз борется со знаками, с чего, собственно говоря, мы и начали сегодняшний разговор. Что ж, против этого возражать не приходится. Но это опять-таки не означает, что западная культура вырывает корни бытия, что она уничтожает бессознательное. Его и нельзя уничтожить. Был в России советской такой знаменитый роман «Голый год» Бориса Пельняка. Он поднес Октябрьскую революцию как некий антипетровский бунт, возвращение России к древним истокам, в Москву из Петербурга, и даже не в Москву, а во тьму веков, к языческой старине, к древлянам и полянам, стыда неимущим. В то же время в романе появились, как некое революционное дополнение, кожаные куртки, которые, ставшие знаменитым словцо, фукцируют.
Среди них, писал Шкловский, один из героев Пельняка, Архип Архипов. Здесь мне придется сослаться на Льва Давидовича Троцкого, чрезвычайно тонко указавшего на характер одного пельниковского приема. Архипов, цитирую далее Пельняка Шкловский, бумаги писал, брови сдвигая, и была борода чуть-чуть всклочена, перо держал топором, на собрание говорил слова иностранные, выговаривая так, «Константировать», «Энегрично», «Литифонограмма», «Фукцировать», русское слово «могут», выговаривал «могуть», в кожаной куртке борода, как у Пугачева. Эта борода Пельняку понадобилась для того, чтобы связать Архипова с деревней и Пугачевым. Но Троцкий, отмечая смысловую значимость этой бороды, тут же пишет «Мы Архипова видали, он бреется».
Мне тут у Пельняка одна фраза нравится: «Перо держал топором». Она наводит на мысль именно о Троцком. Его европеизм и западничество – недоразумение, что можно сказать и о самом вдохновлявшем учении – марксизме. Бердяев находил в марксизме архаический слой иудейского миссионизма, выступившего в оболочке пролетарского мифа. Угнетенный пролетариат – модификация бесправного среди христиан иудея. Секуляризация иудаизма станет не марксизм, а сионизм. Движение отнюдь не религиозное, а светское, к тому же не лишенное социалистических обертонов. Речь, в конце концов, не о Троцком, у которого, кстати, не было персональной еврейской самоидентификации, а о русской революции, бывшей пугачевщиной не в меньшей мере, чем рационалистической утопией. Революция в России и последующая коммунистическая практика произвела культурный погром. Вот ее сущностная связь с пугачевщиной и со всяческим фундаментализмом. Торжествовала в ней в конечном счете борода, хотя номенклатура брилась, а отпускавшим бороды интеллигентам не доверяла. И не доверяла в большей мере как раз западникам среди бородачей, демократам. От Запада брались исключительно результаты технологического прогресса. В двух словах – атомная бомба. Это как раз та ситуация, которая сейчас так остро обозначилась на мусульманском Востоке.
«Поверх барьеров. Русские вопросы. Вокруг бороды». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Не вылезающий с Ближнего и Среднего Востока колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман пишет в своей колонке «Разорвать замкнутый круг» от 16 ноября.
Хотя это и не входило в его планы, Осама бен Ладен дал толчок наиболее серьезным спорам среди мусульман о способности ислама модернизироваться и войти в современный мир. В арабских странах такие споры еще не вышли на поверхность. Но в Пакистане и других мусульманских странах, пользующихся относительной свободой слова, этот вопрос ставится открыто и остро. За многие годы не было ничего более важного в странах ислама.
Едва ли не главное средство к разрыву этого круга, продолжает Фридман, реформа системы народного образования, почти монопольно руководимого в мусульманских странах исламским священством, муллами, и осуществляющегося в религиозных школах медресе. Эта система держит подавляющее большинство мусульман в культурном средневековье. Здесь источник отсталости мусульманского мира, говорит Фридман. Фридман цитирует далее пакистанского автора и бизнесмена Иззата Маджида.
«Мы, мусульмане, не вправе обвинять Запад во всех наших бедах. Плачевное наше положение предстает непоправимым по причинам внутреннего характера. Не только бедность, неграмотность и отсутствие какого-либо социального порядка создает это плачевное положение. Это скорее возрастающее сознание, что мы не преуспели в своем развитии потому, что не сумели заклясть наших исторических, социальных и политических демонов». Без реформы практики ислама для нас, мусульман, нет надежды заговорить на языке современной цивилизации. Нам не усвоить ее динамическую практику. Оксфорд и Кембридж были медресе христианства в XIII веке. Посмотрите на них сегодня. Они среди лидирующих научных и образовательных институций мира. Где же такие институции у нас?
Казалось бы, здесь напрашивается неопровержимое возражение. Террористы 11 сентября учились отнюдь не только в медресе. Они, по крайней мере, их руководители, были достаточно просвещенными людьми. Сколько раз уже повторялось, что террористами становятся не безграмотные бедняки, но идеологически индоктринированные выходцы из средних слоев. Люди, что называется, грамотные. Бедняк по определению не может быть идеалистом, думающим о культурных нормах или нарушении оных. Его единственная забота в жизни – не помереть с голоду. Бедняков можно поднять на революцию, но не на подпольную террористическую деятельность. Мохаммед Атта, руководитель акции 11 сентября, изучал в Германии городское планирование, куда как цивилизованное, поистине урбанное занятие. А один из членов гамбургской террористической ячейки вообще родился в Германии, даже прошел службу в немецкой армии. Надо полагать, что он и в немецкой школе учился, а значит, знает, помимо прочего, латынь, то есть прикоснулся к самому, что ни на есть, истокам европейской цивилизации. Но это и есть проблема, с которой сталкивается уже на сверхперсональном уровне любая развивающаяся страна. Это неизбежная характеристика так называемого «догоняющего развития». У передовых стран стараются брать прежде всего технические достижения и, главным образом, военную технику. Ведь и Петр начал вестернизацию России с военной реформы, с реорганизации армии, с постройки флота. Существует свидетельство, считающееся не до конца достоверным, но тем не менее приводимое Ключевским в его курсе русской истории. Петр говорил однажды, что, взяв нужное у Европы, мы повернемся к ней задом. Как бы там ни было, говорил он эти слова или не говорил, но толчок, данный им России, ввел ее в орбиту западной культуры, и даже большевистская пугачевщина выступала в обличье западного происхождения теории, бывшей какое-то время последним словом европейской мысли. Пример России, можно нехотя согласиться, не до конца убедителен. От этой страны мы вправе ожидать самых эксцентричных взбрыков. Как сказал поэт, кого еще бьешь, кого еще прославишь, какую выдумаешь ложь. Но вот еще одна страна, бывшая даже в начале 30-х годов недавнего 20 века, чем-то сильно напоминающим нынешние фундаменталистские режимы, да вдобавок имевшая в своем культурном прошлом заметные мусульманские элементы. Испания. У Эренбурга есть малоизвестная, но хорошая книга об Испании, вышедшая в 1932 году. Этот человек умел видеть, говоря по-нынешнему, просекал суть. И картины он рисует в этой книге вполне дикие. Вот сюжет, невольно вызывающий чуть ли не афганские параллели. Положение женщин в тогдашней Испании.
Женщина должна рожать. Это ее единственное назначение. Девушка должна кидать пламенные взгляды. Она ищет жениха. Свободны только девочки лет до 12, до старухи. Все прочие особи женского пола подвержены строжайшему регламенту. Девушке из приличного общества не полагается гулять одной. Она гуляет с мамашей, иногда с подругой, иногда с кухаркой. С 7 до 9 на улицах всех испанских городов толпа, сопровождаемая мамашами или без мамаш, пикетами по 3, по 4 девушки прогуливаются. Их лица столь обильно покрыты румянами, что рядом с ними монмартская проститутка покажется инокиней. У барышни синие ресницы и на лбу тщательно наклеенная прядь. Она смеется, как будто ее все время щекочут, особо бесстыдным смехом, но это бесспорно девственница». В Мурсии с одной сеньоритой, дочерью зажиточного коммерсанта, приключилась беда. Она гуляла за городом с женихом. За невестой приглядывала служанка. Жених оказался настойчивым и вовремя сунул служанке монету. Служанка отстала. Кабальеры работают без промаха. Через 9 месяцев у бедной сеньориты родилось дитя. Кабальеры на ней не женился. Можно ли жениться на столь легкомысленной особе? Родители проклинали, грешница плакала. Все это могло бы приключиться в семье любого коммерсанта, парижского или берлинского. Преступление обычно, зато наказание говорит о местном гении. Грешницу заперли. Прошло 4 года. Прислуга каждый день выводит мальчика. Мальчик как мальчик. Может быть, это сын прислуги? Молодая женщина исчезла. Никто ее с того времени не видал. Она не уехала. Она сидит в комнате с закрытыми окнами. Она сидит и поныне.
И еще одна черта поразительного сходства между тогдашней Испанией и нынешними фундаменталистскими режимами – засилье религии. Не только в социальном смысле, как господство клерикалов, в Испании 30-х годов этого как раз не было, сколько диктат религиозной формы сознания, в испанском случае нереформированного католицизма. Эренбург в испанской книге пишет об этом так.
В других странах католицизм пробовал уговаривать, он соблазнял райскими кущами ребячливых итальянцев. Он доходил до логики и до отвлеченности во Франции. Здесь он знал одно – пугать как букой, пугать болезнью, агонией, наконец, томительным холодом ада, суля злосчастным крестьянам Кастилии после смерти такую же страшную загробную Кастилию. С равным успехом он запугивал и пастухов, и королей. Греко – великий художник испанского католицизма. а на его полотна трудно глядеть без ненависти. Христос, апостолы, святые на картинах Грека – это утонченные мазохисты, это изнеженные снобы, которые церемонно подставляют свою грудь под копья. Грека писал не только святых, он писал также портреты духовных пастырей. Это не мазохисты, но садисты. Это те, что веками мучили Испанию. В их тусклых глазах нет ни радости, ни веры, но только желание повелевать, темное и легко переходящее в похоть.
Разве не напоминают приведенные описания того, что 7 последних лет писали о талибах, а еще раньше об исламской революции в Иране и режиме Хомейни? И разве это похоже хоть сколько-нибудь на нынешнюю Испанию? Что же за это время произошло? Что сказалось? Гражданская война, в которой изжиты были страсть и жестокость, диктатура, создавшая политическую стабилизацию, это кондиция sine qua non любых позитивных реформ, или, наконец-то, введенная демократия? Скорее всего, и то, и другое, и третье. Не следует выделять какой-то один фактор, как до конца определяющий. Тот же Томас Фридман пишет в очередной колонке от 20 ноября о благополучных мусульманах, мирно сосуществующих с демократией. Это 150 миллионов мусульман, живущих в Индии. Это и Бангладеш, из 3 выборных президентов которого 2 были женщинами. Но почему бы не вспомнить рядом лежащий Пакистан, где демократия отнюдь не способствовала прогрессу, а привела к чудовищной коррупции, вызвавшей военный переворот. Русским, кажется, не нужно особенно растолковывать ту элементарную мысль, что нововведенная демократия способна, помимо всего прочего, породить и коррупцию. Что же касается диктатур, то можно вместо сомнительного Франка вспомнить вроде бы канонизированного Ататюрка, сделавшего Турцию необратимо секулярной страной. А ведь одним из деяний вождя турецкой революции было запрещение традиционных фесок. Это то же самое, что бороды Петра Великого. Всякая реформа, претендующая на стойкий результат, должна начинать с быта, быт переворачивать и заново укладывать. Именно так. Сделать бороду не обязательной, а женские красоты доступными как для обозрения, так и для дальнейшей ассимиляции. В конце концов, борода, так сказать, не первична. Она не изначально человека украшает. Все половые признаки вторичны, как написала поэтесса, недавно пославшая в интернет свое изображение в формате «ню». Можно и другого поэта вспомнить, Ломоносова, написавшего иронический гимн бороде. «Борода предорогая, жаль, что ты не крещена, и что тело часть срамная, тем тебе предпочтена».
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».